Так, все успокоились. Братья изучили вопрос, что такое любопрение, и пришли к такому выводу, что прение – это связано с противоречием мнений, вот, или с высказыванием различных точек зрения, вот, или споры и прочее. И поэтому любопрение – это значит любить спорить. Вот к такому мнению пришли. Ну и предложили, чтобы я изъяснил. Да, пожалуйста. Соперничество как? Тщеславие. Ну вот и все понятно. Значит, братья, мы говорили с вами сейчас о проповедовании. Мы еще эту тему не закончили. Мы сейчас закончим эту тему и будем немножко поговорим уже о проповеди. Значит, мы говорили, проповедование в Ветхом Завете, оно сопряжено было с пророческим служением. И проповедник в Ветхом Завете – это было то же, что и пророк. Пророки были непослушны, были лжепророки и были истинные пророки. Истинный пророк – это который получает слово от Бога и передает к людям. Значит, в Новом Завете, братья, примеры проповедования – ну, конкретно написано «ходил и проповедовал». Это за Иоанна Крестителя написано. И даже конкретно, о чем он проповедовал. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Об Иисусе Христе тоже написано, что когда он принял водное крещение, написано, он ходил по всей стране и проповедовал. О чем проповедовал Христос? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть проповедь Иоанна Крестителя и проповедь Христа, они были очень похожи, то есть направление проповеди было одинаковое. Также проповеди апостолов. Мы встречаем, что апостолы тоже проповедовали, как Павел, Варнава, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, ну и многие другие. Вот. Значит, братья, в Новом Завете проповедование, оно имело разное значение, в смысле разными словами по-гречески это звучало. Ну, записывать не обязательно, потому что только информация и не больше. В смысле, я вам просто так расскажу. То есть, ну, например, керизо – это 61 раз, это значит что-либо возвещать посредством герольда или глашатая. Герольд – это человек, который объявлял царские указы. Глашатай – это тоже. То есть это слово, оно означало провозглашать что-либо. Или в данном случае провозглашать пришествие Мессии на землю. Но где в Священном Писании, к примеру, встречается это? Ну вот когда ангел над Вифлеемскими полями возвещал. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Это было возвещение. Вот. Например, евангелиза по-гречески, это встречается 52 раза. Это значит проповедовать Евангелие. Это конкретно благую весть, радостную весть о том, что есть возможность получить спасение. Тоже часто в Новом Завете встречается. Очень много раз встречается слово «дидаска». Оно означало «учить». Написано «и учили немалое число людей». Это значит, то есть более такая основательная, длинная проповедь, может быть выражена в форме беседы и так дальше. Много раз встречается слово, означающее «свидетельствовать». Я не буду говорить, как оно по-гречески, это не обязательно, все равно забудете. Вот. Означает «свидетельствовать». Свидетельство, друзья, это обычно не свидетельство, это личное переживание, свидетельствовать о своей личной встрече со Христом, о том, что произошло со мной лично. Не о ком-либо, но что произошло со мной лично. То есть вот там, где написано «иди и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя», и он пошел и рассказывал. Речь идет как раз о свидетельстве, когда человек рассказывал о том, что с ним лично произошло. Вот это тоже, ну, в данном случае в Новом Завете. Еще что встречается, друзья, ну, больше всего встречается это слово, ну, означает «лалео», это более 300 раз, это «говорить». То есть там, где говорилось об Иисусе Христе, говорилось о Библии, о Боге, вот, это тоже, ну, в данном случае применимо к проповеди. Друзья, последняя мысль в разделе проповедования, это я хочу вот что сказать. То есть главное содержание проповеди, я это говорил в начале, во вступительной своей беседе, это главное содержание проповеди – это Слово Божие. Главное содержание. Но что я здесь сейчас хочу сказать, друзья, вот вам, это то, что проповедник должен проповедовать Слово Божие целиком, не изыскивая только излюбленные места или отдельные книги. Немножко поясню вам. Есть проповедники, которые проповедуют только на Ветхий Завет. Ну, в смысле, любят, им нравится говорить об Иакове, Исааке, Аврааме, или царь Давид, там, филистимляне, израильтяне и все прочее. Вот. Это тоже неправильно. Тоже неправильно. Есть проповедники, которые проповедуют только на книгу Псалтырь. Вот он выходит за кафедру, уже знаешь, и скажет, я сейчас буду читать Псалом, такой-то, такой-то, все, Псалтырь. Вот, будет читать. Значит, братья, нужно проповедовать Слово Божие целиком. Я хочу вам одно предостережение сделать. Если мы проповедуем только на определенные вот, книги из Библии, или, скажем, тематика может носить однобокий характер, это будет очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что однообразная пища, она приедается. Так же, Володя Барбой. А если сильно вкусная? Все равно приедается. Даже если сильно вкусная. Вот. Я не упускаю всю волю Божию. Или он пишет, итак, я не пропустил ничего полезного, о чем не учил бы и о чем не проповедовал бы вам всенародно и по домам. Кстати, братья, хочу отметить так. В жизни многих проповедников наблюдается однообразие вот какое. Прочитал какую-то книгу хорошую, толстую особенно, если там информации много, и на 2 года обеспечено. Все темами, вот, определенными, однообразными. Потому что много информации почерпнул, там он говорит, а, я начитался, теперь мне на 2 года хватит. Вот, и все. Есть проповедники, которые любят определенных авторов. Вот они почитывают, друзья, но бывает, к сожалению, так, что у автора своя специфика, вот у него, скажем, своя тоже однобокость бывает, ну, скажем, в их книгах. И поэтому, если проповедник подпал под влияние мыслей какого-либо известного богослова или ну, автора многих книг, то его проповедническое служение тоже начинает носить однобокий характер. И часто по содержанию проповедей братьев можно определять, какого автора он любит и какие книги он недавно прочитал. И его могут определить. Ну, например, Шмонанисма своя специфика. В Витнес-Али похоже, оно немножко отличается от Витнес-Али. Вот. Ну и также многих авторов мы можем говорить о многих авторах. И вы будете вспоминать, что да, у него уклон свой, уклон свой. И поэтому, братья, это не будет очень хорошо, это даже будет плохо, если у нас проповеди будут однообразными, тематика похожая, вот, и людям мы просто наскучим. Просто наскучим. И, кстати, скажу, братья, если мы будем разнообразить, вот, учитывая и обстоятельства, в которых мы живем, учитывая то, что мы, конечно, и читаем в настоящее время в Библии, вот, в общем-то, разнообразная пища, она не приедается, она вкусная, и люди питаются, и люди растут. Вот таким образом. Поэтому задача проповедника, братья, вот как я говорил, помните, что наша задача быть еще домоуправителями. На прошлом уроке я говорил. Домоуправитель, это значит, что он должен делать? Раздавать пищу в свое время. Определенную пищу раздавать. И правильно распределять эту пищу. Если, например, я, кстати, братья, скажу, думаю, что проповедовать детям труднее, чем взрослым. Это мое личное впечатление. Проповедовать детям труднее, чем взрослым. Иногда говорят, а детям подумай, что-нибудь сейчас расскажу и будут улыбаться. И все, нет, нет. Детям бывает труднее. И проповедник должен уметь. Вот, например, вы приехали в церковь, видите, 100 человек детей сидит. И взрослых 200. Не обратить внимания на детей – это очень плохо. Надо уделить внимание и детям, и взрослым. И поэтому мы, конечно, должны быть готовы, чтобы аудитория, чтобы наша проповедь ну, была импровизированной, в смысле и к детям, чтобы интересно было, и взрослым, чтобы было тоже полезно. Даже, братья, бывает так, что можно уделить внимание детям, а потом переключиться на взрослых. Но лучше всего проповедовать так, чтобы и детям до конца было интересно. Вообще, братья, я скажу, мне детей жалко в наших церквях бывает. Мне детей жалко. Вот так вот сидишь и слушаешь проповеди, и видишь, что детям совершенно неинтересно. А потом мы злимся, кричим на них и все такое, потому что они не... А представьте себе, 2 часа просидеть, когда тебе неинтересно. Когда на тебя никто не обращает внимания, и ты ничего не понимаешь. Это непросто, это непросто. Поэтому надо, конечно, стараться, чтобы мы могли вот целиком, широко, не сокращая благой весть, не выбирая только излюбленные места, проповедовать Слово людям. Ну, это вот то, что по проповедованию. Я так быстренько, если у вас есть вопросы какие-то, можете вопросы рассказать, задать. Нету вопросов, да? Ну, хорошо. Тогда мы перейдем к 3-му разделу, это проповедь. Это 3-й и последний раздел, проповедь. Ну, у нас еще только в конце, мы риторики коснемся. Вот. А теперь вы можете зафиксировать подраздел. Вернее, это даже, может быть, будет вступительная часть в разделе проповедь. Но вы можете цифру арабскую 1 поставить. То есть мы сегодня поговорим о ошибках, которые допускаются проповедниками. Вы можете зафиксировать по цифре 1 такой подзаголовок. Часто допускаемые ошибки при проповедовании. Часто допускаемые ошибки при проповедовании. И мы сейчас время остановим. Значит, первая ошибка – это слишком много материала, от чего проповедь получается слишком длинной. Слишком много материала, от чего проповедь становится длинной. Или получается очень длинной. Братья, сразу я буду говорить примерно, чтобы мы имели представление. Длинная проповедь, сколько вы думаете примерно это минут? Ну, вот говорят, 30 минут. Значит, братья, вообще 20 минут, в общем-то, это неплохая продолжительность проповеди. 20 минут. Но я советую ориентироваться вам на 15 минут. На 15. Скажу почему. Потому что, чтобы 20 минут удерживать внимание слушателя, проповедь должна быть весьма выразительной, интересной и правильно построенной, чтобы вас 20 минут слушали. Вот исходя отсюда, вообще нормальная продолжительность проповеди считается 15 минут. 20 минут это тоже нормально, но если проповедь достаточно квалифицированно подготовлена и квалифицированно излагается, это 20 минут. Я даже советую, братья, вот есть, знаете, какая вот слабость у нас проповедников. Вот когда я подготовил проповедь, мне все время кажется, что мало. А вдруг я сейчас за 5 минут скажу, и потом больше у меня мысли закончатся. И кажется, мало. А когда начинаешь излагать, много получилось. Вот, много получилось. Поэтому, что я хочу сказать, братья, когда вы проповедуете, никогда не старайтесь удлинить проповедь. Никогда не старайтесь. Потому что искусственное удлинение проповеди или продление проповеди, обычно оно сказывается на ее качестве. Это все равно, знаете, как вот борща маловато, а народу пришло много. И я взял тогда раз и 3 литра воды влил кипяченой. Ну и да, всем хватило, но борщ оказался невкусный. Борщ оказался, вот точно так получается, когда мы проповедь раз-раз-раз и подрастянули. Вот, поэтому, братья, я вам скажу, получилось 10 минут. Нормально. Я скажу, что люди наши, члены церкви, они больше радуются коротким проповедям, чем длинным. Это точно, это точно. И поэтому, ну и вы тоже многие кивают, да, мы это мы в себе ощущаем. Смотришь, брат вышел, и четко, так, раз, 10 минут и сел. Или 8 и сел. Думаешь, ты смотри, какой молодец. И у меня всегда одобрительно. В сердце одобрение. Надо же как. Хорошо. Друзья, а бывает такое, что как затянул, и все, думаешь, что делать? Вот, или постучать по ноге. Вот в некоторых церквях стоит такая табличка: пора заканчивать. Включается светофор, красный свет. Вот во время проповеди я представляю, бедный проповедник, как его потом прошибает, когда он раз увидел красный свет. Пора заканчивать. В одной из собраний вижу: время истекло, написано. Все. Вот. Конечно, братья, я что хочу сказать, что иногда из чувства такта пресвитер кнопку не нажмет, да, чтоб, ну, красный свет. Но если смотришь, уже все затягивает, то и кнопку. Ну, какие случаи у нас бывали, братья? Я скажу, что бывало и по ноге, тук-тук-тук, по ботинку, все. Никто не заметил, тук-тук, все, ясно. Вот, один брат, ну, новенький, он приехал к нам, ну так, я чуть расскажу, чтобы нам ошибки избежать. И вот он в гости к нам приехал, и пробыл у нас целый месяц, и нам всем говорит по очереди: церковь у вас плотская, у вас все недуховное, все по плоти, не по духу. А в чем дело? У вас все такие проповедники, прям как вот в какой-то большой, где все отточено, а хор поет прям как на концерте. Вот все у вас по плоти, надо просто и надо по духу. Мы спрашиваем, а у вас как? У нас все по духу. Ну, мы посоветовались, ну, давай дадим ему проповедь, пусть по духу скажет. Ну, дали проповедь. Он как пошел, и уже все. И смотрим, не может конец найти. Григорий Васильевич говорит: ладно, брат, мы уже все поняли. И пришлось заканчивать. То есть всякие способы бывают, когда надо помочь закрулить. Но в общем-то, братья, не допускайте до того, чтобы вас кто-то останавливал. Не допускайте. Если вы проведете 10 минут, и если не очень удачно, нас не остановят. А если не очень удачно, 20 минут остановят. Найдут способ, как остановить. Поэтому этого допускать не нужно. Вот. Записка. А когда проповедь кажется короткой, на 5 минут, и пытаешься удлинить, и получается еще меньше. Ну, меньше не получится, если пытаешься удлинить, а получится разбавленное. Вторая ошибка, братья. Отсутствующая или недостаточная подготовка к проповеди. Отсутствующая или недостаточная подготовка к проповеди. Братья, это, о чем я говорил, вопрос посвящения проповедника. Старайтесь быть всегда готовыми. Обычно слушатели чувствуют, что ты не подготовлен. Обычно чувствуют. И еще одному из братья: неподготовленная проповедь, она часто получается длинной. То есть пытаешься что-то собрать, что-то наговорить, и сам чувствуешь, что фразы, они не очень удачные, предложения какие-то, не знаешь, как закончить, что-то еще говоришь, и потом сам не знаешь, о чем говорил. Когда проповедь подготовлена, в ней, как правило, четкости больше, правильно, в ней меньше пустоты. Если проповедь не подготовлена или слабо подготовлена. Иногда говорят, ну это остроумие такое, воду льет, в смысле, так переливает, и толку никакого нету. Поэтому нужно, конечно, к проповеди готовиться. Третья ошибка. Отсутствие красной нити в теме. Отсутствие красной нити в теме. Ну, у меня в конспекте написано в скобочках «обо всем понемногу, от бытия до откровения». Поясню. Когда мы хотим проповедовать или нам предлагают проповедь, мы легко должны сказать, на какую тему мы будем проповедовать. То есть я у брата спрашиваю, какая у тебя будет тема? Если он тему не знает, значит, проповеди у него нету. Проповедь всегда, мы об этом позже скажем, но это поскольку об ошибках, проповедь всегда должна содержать тему. И проповедник должен знать, на какую тему он будет сейчас говорить. Но бывает такое, что у него 2-3 темы есть, он еще не решил. Но, в общем-то, проповедь, она всегда должна иметь четко выраженную тему. И на протяжении всей проповеди проповедник должен этой теме говорить. Еще, братья, скажу вот по этой ошибке. Слушатели после окончания проповеди всегда должны сказать, на какую тему он проповедовал. Бывает такое, проповедник проповедь сказал, и у церкви спросить, братья и сестры, на какую тему мы слышали сейчас проповедь? И все говорят по-разному. Это значит, проповедник со своей задачей не справился. Это очень часто, братья, когда проповедник не знает свою тему, и слушатели, прослушав проповедь, не знают, на какую тему он говорил. Да, они помнят, что он за Иезекию говорил, там за Ахава, там за Иосафата. Это они отдельные фрагменты помнят. Но общую тему они не уловили. Это неправильно. Это неправильно. Слишком длинное, неподходящее или вообще отсутствующее вступление в проповедь. Это четвертое, да. Всякая проповедь имеет вступление. Вступление должно достаточно ярко отличаться от главного содержания проповеди или от проповеди. Слишком... Так, сейчас скажу. Недостаточное, нет, простите, слишком длинное, неподходящее или вообще отсутствующее вступление в проповедь. Или отсутствие вступления. Я поясню, братья, еще. То есть вступление может у проповедника быть... по времени изложения длиннее, чем вся проповедь. Длиннее, чем вся проповедь. Ну, например, вступление он говорил 10 минут и проповедовал 5 минут. Это однозначно, это грубейшая ошибка в проповеди. Вступление 10 минут и проповедь 5, в смысле содержания. Еще, братья, скажем, вступление может не соответствовать теме проповеди. Ну, сказал, лишь бы что-нибудь сказать. Там вот пока я ехал в собрание, там была авария, вот пока там выносили на носилках, что-то рассказал, все заинтересовались, а проповедь совсем о другом. Авария тут совершенно ни при чем. Или там пароход затонул, вот 1500 людей в Красном море, все, кто не слышал, заинтересовался, оно ни к чему, все, а проповедь совсем, совсем не об этом, совсем не об этом. Вот, поэтому вступление должно соответствовать содержанию проповеди. Когда вступления нету, это тоже ошибка. Пятая ошибка. Недостаточное или неверное истолковывание текста. Недостаточное или неверное истолковывание текста. То есть, братья, мы при подготовке к проповеди должны правильно истолковать текст. Есть тексты, которые толкуются легко. В смысле, объяснение, он понятный текст. Я избрал понятный текст, то есть нет необходимости углубляться очень сильно, чтобы понять какой-то смысл, которого в нем даже нет. Бывают, братья, тексты более трудные. И проповедник может их толковать неправильно. И поэтому неправильное толкование текста задает неправильное направление понимания слушателям и неправильно может побудить к неправильным действиям даже. К неправильным действиям. Это вот тексты более сложные. Такие тексты часто в посланиях. Ну, например, нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это уже более сложные тексты. Их надо толковать, правильно толковать и преподносить слушателям. Или даже, братья, простое. Вот, например, купец, ищущий хороших жемчужин. Вот я решил проповедовать на тему. Купец ищет хороших жемчужин. Нашел одну жемчужину, от радости пошел, все имение свое продал и купил эту жемчужину. Вот как бы ты истолковал? А ну вставай. Как тебя зовут? Как тебя зовут?
Вася.
Вася, вот истолкуй. Купец ищет хороших жемчужин. Вот ты решил проповедовать на этот текст. Вот как бы ты? Кто такой купец и кто... свое мнение. Ну, уже хорошо, что есть. Вот в том и беда, братья, что свое мнение есть, но оно может быть неправильное. И потому вся проповедь может не иметь неправильное направление. Ну, типичное, братья, распространенное мнение по купцу. Купец – это я, хорошая жемчужина Христос. Ради Христа я от всего отказался, как апостол Павел. Чтобы приобрести Христа, он говорит, я от всего отказался, от всех преимуществ. Там гражданство, происхождение, ученость и так дальше. Вот наиболее распространенное толкование. Но, в общем-то, это толкование неправильно. Если уже так говорить, это толкование неправильно.
Как?
Ну да, в общем-то, братья, если так уже придерживаясь немножко богословия, купец – это Христос, жемчужина – это церковь. Христос оставил славу небес, чтобы приобрести церковь. Вот, если уже так более. Но я скажу, что, скорее всего, 70% проповедников имеют недостаточное полное представление, ну, по каким-то текстам, сложным немножко. И поэтому неправильно задана тема, неправильно задано может быть направление. Ну, в общем-то, братья, в общем-то, я скажу так, что, в принципе, не будет ошибкой большой, в смысле... Ошибка большая, что я хотел сказать. Беды большой, если я скажу, что ради Христа надо от всего отказаться, чтобы его приобрести. В общем-то, люди пойдут удовлетворенные и с хорошим, правильным настроением. Но можно задать неправильную. Вот. Я как-то приводил пример, как у нас один брат проповедовал 20 минут на тему «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». И так он старательно говорил, что надо праздники соблюдать, воскресенье и так дальше, и так дальше. Но неправильное истолкование текста совершенно задало неправильное направление в проповеди, противоположное тому, которое имел в виду апостол Павел в послании к Галатам. Вот таким образом. Поэтому, конечно, прежде чем проповедовать, надо правильно истолковать текст. Следующая ошибка – отсутствие или недостаток подразделений в проповеди. Отсутствие или недостаток подразделений в проповеди. Отсутствие или недостаток подразделений в проповеди. Больше это писать не надо, но я скажу, затрудняет слушателю следовать основной мысли в проповеди. Такую проповедь слушать трудно. Ее будет очень трудно пересказать, если нету подразделений. Кратко поясню, братья. Любая проповедь состоит из нескольких частей. из нескольких частей. И излагать проповедь необходимо также по частям. И одна часть, она должна немножко отличаться от другой части. Не должна отличаться сильно, но немножко должна отличаться. И она отличаться при изложении должна настолько, что слушатели это отличие замечают. Должны замечать. Они будут фиксировать, что вот часть закончилась, началась другая, третья. И все. И когда, и если мы подразделение правильно излагаем, тогда все слушатели могут пересказать проповедь и не ошибутся. Все перескажут одинаково. Ну, например, я проповедую «Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же». Одна часть «Христос вчера», вторая часть «Христос сегодня» и третья часть «Христос вовеки». Три части. Я последовательно рассуждаю в течение 5 минут на тему «Христос вчера», теперь я рассуждаю 5 минут или 3 минуты «Христос сегодня» и «Христос вовеки». Я рассуждаю, делаю итог, вывод, заключение и все. И слушатели легко пересказывают. Дальше. Цитирование множества мест Писания может подействовать запутывающе. Ну, насчет запутывающе не надо, а просто цитирование множества мест Писания. Цитирование множества мест Писания. Немножко скажу по этому поводу. Братья, проповедь может содержать только один текст, короткий. Проповедь может содержать 3-5 текстов. Проповедь может содержать 20 текстов. Считаю, что 20 текстов или 10 текстов Писания – это недопустимо. Максимально советую вам, максимально, чтобы количество текстов было не больше количества подразделений в проповеди. Ну, ориентировочно, братья, ориентировочно скажу, не больше 5. Но 5 текстов Писания в проповеди – это много. Это я уже от себя вам говорю, это много. Так вот, ну, я представляю по себе, что если я слушаю проповедника, который 8 раз открывал Библию, я думаю, это тяжко, это тяжко. Вот я слушаю проповедь, говорю, сейчас я вам прочитаю 3 места Писания, раз я прочитал. А потом опять, я еще вам 3 текста прочитаю, раз еще 3 прочитал. А, ну все, думаю, наверное, сейчас будет конец. Я еще 3 текста прочитаю, раз прочитал. Вот. Вы знаете, это совершенно недопустимо. Пусть будет всего 3 текста. Кстати, братья, оптимально так, наиболее для слушателя, если ты 3 раза открывал Библию и читал, нормально. Если ты читал 5, 7, 8 раз, много, много. Пожалуйста.
Если проповедь эротическая, то можно примерно основной текст прочитал, а цитировать, например, не читать Библию.
Я еще не закончил это. Значит, знаешь как? Вот если проповедь тематическая или даже не тематическая, даже текстовая, но в подразделении ты имеешь право применить текст для подтверждения этого подразделения. Поэтому, братья, не больше количества подразделений. Вы поняли, да? Вам потом будет понятно однозначно, но не больше количества подразделений. Вот это очень хорошо будет, если вы этого будете придерживаться. Мне, например, больше скажу, нравится. Мне нравится, когда один текст Писания ты прочитал и объяснил его. Один текст Писания. И, может быть, 2 текста ты еще процитировал. Но здесь написано цитирование, здесь не написано чтение, здесь написано цитирование. Иногда проповедник любит цитировать тексты Писания. Цитировать – это значит наизусть рассказывать. Я скажу, братья, так, что есть разница процитировать или пересказать. Пересказать это своими словами. Например, Иисус Христос о себе сказал, что Он есть путь и истина и жизнь. Это я пересказал. Но если я так говорю, Иисус сказал, я есть путь и истина и жизнь, это я процитировал. Цитировать можно, если ты знаешь наизусть. Если ты не знаешь наизусть, перескажи. Или прочитай. И еще, братья, если вы цитируете, в общем-то, цитировать – это неплохо. Экономия времени, экономия времени. Пока ты откроешь Библию, легче наизусть рассказал и все. Это неплохо. Но если ты много цитируешь и длинные тексты, люди могут подумать, что ты похваляешься знанием Библии. И поэтому иногда, даже если ты процитировал, хорошо, что ты процитировал. И теперь ты еще раз процитируй, еще хорошо. Но третий раз открой и прочитай. Скажи, я прочитаю. А ты знаешь наизусть. Открой и прочитай. Когда сидит неверующий человек, я скажу, это внушительно для него, когда ты открыл и прочитал. А если ты процитировал, так кто его знает, что ты процитировал правильно, что неправильно. Я иногда украинские слова применяю, чьи, ну, в смысле, это вы не переживайте, я же Антонюк, хотя я русский, но Антонюк это с уклоном украинским. Вот. Значит, что хочу сказать, братья, даже зная наизусть Писание, иногда надо прочитать. Это придает больший авторитет, во-первых. А во-вторых, вы сгладите начинающую зарождаться у слушателя мысль, что вы похваляетесь знанием Писания. Это очень важно. Как в практике, братья, мне приходилось 25 раз человек читал Библию. 25 раз. Конечно, это слабость. Это слабость. Это не знание, это слабость. Недальновидность. Даже, знаете, я скажу, не зная гомилетики, мы должны чувствовать норму, потому что мы же тоже слушатели. Поэтому говори, как будто ты слушаешь, чтобы не утомить того, который в рядах сидит. Вот это будет хорошо. Такой вопрос. Да, дорогие братья, позвольте дополнить. Проповеднику необходимо выбирать темы соответственно возрасту, положению и так дальше. Да поможет вам Господь. Да, это вполне. Вполне. Но возрасту не только своему, но и служителей. Так же, да? Дальше. Отсутствие примеров или плохо подготовленные примеры. Или неподходящие примеры. Отсутствие примеров, запятая, плохо подготовленные примеры или неподходящие примеры. Отсутствие примеров, неподходящие, так, потом еще что я тут говорил, неподходящие или плохо подготовленные примеры. О примерах будет отдельная тема, поэтому мы будем больше говорить, я не буду сейчас ваше внимание отвлекать. И последнее, это или плохо подготовленные примеры. И последнее, что хочу отметить, это отсутствие выводов. Отсутствие вывода. Или выводов, напишите. Отсутствие выводов в проповеди. Это тоже ошибка. Если мы сказали проповедь, но не сделали никаких выводов, ни к чему не пригласили слушателей, это ошибка. Между прочим, тоже часто распространенная ошибка. Братья, еще у нас время немножко есть. Значит, вот о чем мы поговорим. Значит, что оказывает влияние на качество проповеди? Вы можете заголовок этот написать, а можете не писать. Это все еще вступление к теме проповеди. Вот. Что влияет на качество проповеди? И несколько вещей мы зафиксируем. Неверное отношение к служению. Вы можете, да, пишите, что влияет на качество проповеди. Это мы раньше не писали, поэтому кто и не первый раз на курсах, можете отметить. Что влияет на качество проповеди? Несколько аспектов. Неверное отношение к служению. Ну, например, если проповедование воспринимается мной как увлечение просто, значит, соответственно, проповедь будет слабая. Если я к служению отношусь очень значительно, придаю большое внимание служению, проповедь будет хорошая. Неправильное отношение к слушателям. Неправильное отношение к слушателям. Что это значит? Да подумаешь, там пять старушек. Скажем проповедь. Там старушки сидят. Или дети, да? Аудитория, дети. Или там студенты. Говорят, да, ничего, что-нибудь придумаем. Вот такое отношение может быть. То есть, если я к слушателям отношусь свысока, если я воспринимаю их не всерьез, воспринимаю, это тоже подействует на качество проповеди обязательно. Недопустима надменность, превозношение над слушателями и так дальше. Неверное отношение к соработникам. Неверное отношение к соработникам. Поясню. Нас три проповедника. И подобно ученикам Христовым, мы о себе думаем, кто из нас больше. То есть мысли о конкуренции. Если я с радостью воспринимаю, или даже, братья, если я с удовлетворением воспринимаю, что мой брат слабо сказал, и я от этого себя чувствую лучше, потому что он сказал слабо, то есть слабее меня. Я себя чувствую увереннее. Ну и хорошо, и хорошо. Вот. Обязательно будет влиять на качество моей проповеди. Закончилось собрание. Проповедовал Николай, Иван и Матфей. Матвей, да? Николай, Иван и Матфей. Ну, я Николай, да? И мы сидим за столом, обедаем. И жена говорит: «Ох, сегодня Ваня проповедь сказал. Вот сказал, так мне понравилось». Так, ты знаешь, я сидела, и у меня прям сердце вот так вот. Да? А я ж тоже говорил. Жена хвалит Ивана. Или, ну, жена, ладно, жена, я подумаю, ну, это она скромно, не хочет, чтобы я там превозносился. Но все начинают подхваливать. Да, да, Ваня так говорил, я все запомнил. Все запомнил. И все, и у меня вот так внутри. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, все, братья, это неправильное состояние. Моя проповедь будет страдать. Если я проповедую с мыслями о конкуренции, то это будет причинять серьезный ущерб проповеди. Еще нередкий недостаток проповедников – это, что влияет на качество проповеди, неготовность принимать замечания. Так и напишите – неготовность принимать замечания. Я немножко об этом говорил, сейчас я чуть-чуть полнее скажу. Неготовность принимать замечания. От сотрудников и от слушателей. От сотрудников и от слушателей. Почему это влияет на качество проповеди, братья? Потому что правильное восприятие замечаний помогает нам в проповеди расти. Все пока. Это во вступлении первая часть. Во вступлении. Теперь во вступлении вторая часть. Виды проповедей. Можете под заголовочек написать под арабской цифрой 2. То есть допускаемые ошибки, это под арабской 1 напишите. Наверное, братья, под арабской 1 ошибки, это под арабской 1. Потом, что влияет на качество проповеди, арабскую 2 поставьте. А здесь поставьте арабскую 3. Виды проповедей. Не арабская, арабская, братья. Пока арабская. Это все вступление. Римская начнется завтра. Виды проповедей. Значит, фиксируйте, братья, потому что виды проповедей я беру с разных учебников. Не во всех учебниках одинаково. Значит, первый вид проповеди – это текстовая проповедь. Текстовая проповедь. Некоторые авторы гомилетик называют ее текстуальная. Текстуальная. Мне кажется, текстовое – это точнее, ну, в смысле, с позиции грамматики. Текстовая проповедь. Я сразу параллельно буду объяснять, что это такая за проповедь. Братья, текстовая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит определенный библейский текст. И проповедь строится только на основании этого текста. Ну, например, Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же. Значит, если я подразделение Христос вчера, Христос сегодня, Христос во веки. Все, и это весь, все содержание моей проповеди, ну, с учетом там вступления, заключения, выводы, это проповедь текстовая. Текстовая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит определенный текст. Или можно так писать. Проповедь строится на основании одного текста. Это считается самый трудный вид проповеди. Хотя кто как освоил, кто как освоил. Я больше люблю текстовую проповедь. Но не только. Но больше мне нравится текстовая проповедь. Слушать нравится, и проповедовать, и готовиться. Мне нравится текстовая проповедь больше. Второй вид проповеди – тематическая проповедь. Поставьте тире, разъясняющая определенную тему на основании всей Библии. Разъясняющая определенную тему на основании всей Библии. Тематическая проповедь, тире, разъясняющая определенную тему на основании всей Библии. Например, я проповедую на тему о любви, или тема моей проповеди «Достигайте любви». То есть беру текст Священного Писания, который лежал бы в основе моей проповеди. И я в процессе проповеди говорю, что мы должны любить, во-первых, братьев и сестер. Христос сказал: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть беру текст и объясняю, что мы должны любить друг друга в церкви, братья и сестры. Следующее подразделение. Мы должны любить ближних. То есть людей, которые вокруг нас. Или мы должны любить людей, которые нас окружают, неверующих. Вот. Беру текст Священного Писания на основании «Кто мой ближний?» «Возлюби ближнего» беру вторую заповедь. Это второе подразделение. Третье подразделение. Какое бы вы взяли? «Любить врагов». Третье подразделение. И вот у вас три подразделения. «Любить церковь». Второе – любить ближних людей, которые нас окружают. И третье подразделение – любить врагов. Можно сделать четыре подразделения. Достигайте любви. Во-первых, Бога. Во-вторых, церковь, ближних, врагов. Вот четыре подразделения. Вот. Можно провести семейную тему. Достигайте любви. Мы должны достигать любви, любить супругов. мы должны любить детей, и так дальше. И поэтому это будет тематическая проповедь. Обзорная проповедь. Обзорная проповедь. Проповедь, построенная на основании одной из библейских книг. Проповедь, построенная на основании одной из библейских книг. То есть, братья, проповедь можно по-другому, дающая обзор одной из библейских книг. Кажется, что эта проповедь должна быть обязательно длинная. Совсем нет. Можно взять книгу пророка Ионы и три подразделения. Первая глава, вторая, третья, четвертая. Все. Четыре подразделения. Сделать вывод из первой главы, вывод из второй, вывод из третьей, вывод из четвертой. Вот обзор книги пророка Ионы. Можно сделать обзор книги Бытие. Обзор книги Бытие. Хотя в Бытие очень, ну там 40, около 40 глав, да? Кажется так. 40 сколько? 50. Да, ну ладно, да, вот 50. Значит, можно сказать проповедь по книге Бытие, дать обзор этой книги, сделать выводы, это будет обзорная проповедь. И в 15 минут уложиться. Вы можете в книге Деяния апостолов прочитать, как там апостолы проповедовали. Они давали обзор огромным отрезком времени, вот как Авраам родил вот Исаака, Исаак Иакова, Иосиф, Моисей, и до сразу обзор нескольких книг даже. Значит, еще, братья, какие бывают? Бывает проповедь, разъяснительная проповедь. Разъяснительная проповедь. Значит, пока не пишите, братья, разъяснительная проповедь, ее иногда путают с текстовой проповедью. Разъяснительная проповедь – это проповедь, построенная на основании отрывка Священного Писания, то есть на основании определенного события. Этот отрывок должен быть не очень большой, но он может представлять, например, главу из книги. Ну, к примеру, это может быть притча, например, притча о сеятеле. Это разъяснительная проповедь, притча о сеятеле. Или, например, о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился, и о вдове, которая докучала этому судье. Значит, тема проповеди все равно будет там о молитве, но на основании отрывка Писания вы строите всю проповедь. Чем отличается разъяснительная проповедь от текстовой проповеди? Текстовая проповедь, в ее основе лежит короткий текст Писания, например, один стих. Разъяснительная проповедь – это отрывок Священного Писания. Ну, скажем, там 10 стихов, может быть, 20 стихов или там. То есть отрывок, какое-то определенное событие из Библии. Или, скажем, часть послания апостолов. Вот, это проповедь разъяснительная. Биографическая проповедь. Биографическая проповедь. Поставьте тире в основе какой-либо библейский образ или персонаж. В основе проповеди какой-либо библейский образ. Слово «персонаж» не пишите, тут или образ, или персонаж. Это одно и то же. Например, вы можете взять историю Иосифа и, ну, к примеру, подразделение в проповеди. Рома, какие бы ты подразделения сделал из истории Иосифа? Ну, можно географическое подразделение сделать. Иосиф в доме отца, Иосиф в Египте, ну и так дальше. Можно так, детство, отрочество, зрелость и смерть Иосифа. Вот так подразделение. И все. В общем-то, биографическая проповедь считается один из несложных видов проповеди. Но он достаточно интересен, этот вид проповеди, и, ну, можно так сказать, поработать. Ну, еще, братья, казуальная проповедь. Казуальная проповедь. Казуальная проповедь. Казуальная проповедь – это от слова казус. Казус – это случай. Случай. Например, проповедь по случаю похорон. Значит, казуальная проповедь, в скобочках можете поставить казус тире случай. И написано проповедь по поводу какого-либо события. Она будет одновременно, она может одновременно быть текстовой, тематической и так дальше. Биографической, ну, подумать надо. Вообще, чаще всего она будет казуально, она будет одновременно или текстовая, или тематическая, может быть, обзорная. Биографическую, ну, надо подумать. Если по случаю дня рождения рассмотреть какую-то биографию, можно, да, можно. Или там серебряная свадьба, или вот так, так сказать, называемые. Хотя кто-то считает мирские, мирские дела. Вот, ну, когда 25 лет я с женой прожил, мы отпраздновали, и неплохо, и неплохо. Значит, ну, братья, еще проповеди бывают, например, подразделение, вы можете встретить виды проповедей, назидательная, там, евангелизационная проповедь, утешительно-ободрительная проповедь, это в разных учебниках, вот разное все пишут, можно много написать, но я много, я основные вещи вот сейчас вам предложил, основные виды проповедей, больше не надо. Значит, мы с вами будем на завтрашнего дня заниматься текстовой проповедью. И думаю, что мы постараемся и дать какие-то навыки, и обзорной проповеди, простите, не обзорной, может быть, разъяснительной проповеди, может быть, биографической, ну, будет зависеть от времени, какое мы будем иметь. Ну, все. Вопросы есть? Помолимся.